они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Собаки с приплюснутыми мордами стали настоящими символами милоты. Мопсы, французские и английские бульдоги заполнили соцсети, открытки и рекламные ролики. Видео с их сопением, храпом и забавными гримасами собирают миллионы просмотров, а сами породы превратились в отдельный тренд. Но за этим милым фасадом скрывается совсем не такая радужная реальность. То, что многим кажется очаровательной особенностью, на самом деле часто является признаком серьезной анатомической патологии. В этом выпуске «Дикой натуры» мы говорим о явлении, которое называется брахицефалия, и о том, какой ценой для самих животных нам достается эта милота. Меня зовут Дмитрий Шандро, моя собеседница – ветеринар маленьких животных в клинике при Латвийском университете бионаук и технологий Вилма Черникова. Вилма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы говорим о такой штуке, как брахицефальные породы собак. И, наверное, первое, с чем хотелось бы разобраться, что вообще такое брахицефалия с медицинской точки зрения и чем она отличается от обычного строения черепа у собак?
Если очень коротко, тогда брахицефалы — это собаки, у которых кости лица, они намного короче, чем у обычных собак. Но тут важный нюанс. Эти кости черепа намного короче, но остальные ткани, язык, мягкое небо и так далее, те остаются в том же объеме. И из-за этого и все самые большие проблемы и у брахицефалов. Это те породы, которые самые популярные из них. Это французские бульдоги, мопсы, английские бульдоги и так далее.
А почему вообще подобное строение черепа могло появиться? Ведь если вы говорите, что, в общем-то, это не очень-то здоровая история с точки зрения собаки и ее жизни, то вряд ли эволюция собаки как таковая могла привести вот к таким деформациям.
Я не знаю, по каким-то причинам человек решил, что вот это лицо такое широкое и короткое каким-то образом является красивым. Кому-то это напоминает лицо ребенка, и кому-то это кажется очень мило. И так человек начал заниматься этой селекцией, отбирать собак, в которых морда все короче и короче, и пока он получил этих брахицефалов. Но, конечно, не все понимают, что за этой милотой там скроется очень много других проблем. Все думают про эту визуальную часть, но про медицинскую, конечно, никто думать особо не хочет.
Одним из главных, в общем-то, сигналов, которые ветеринары дают людям, у которых собаки вот с такими приплюснутыми мордочками, это то, что у данных собак достаточно серьезные проблемы с дыхательными путями, и им тяжело дышать, особенно при каких-то экстремальных условиях, типа физической нагрузки, жары или еще чего-то в этом духе.
Так оно и есть в целом. Но тут я хотела бы рассказать коротенький такой ввод про физику, как это дыхание вообще происходит в организме. То есть есть грудная клетка, есть мышцы между ребрами, которые расширяются, работают, и грудная клетка расширяется, объем грудной клетки увеличивается, и давление получается отрицательное между тем, которое снаружи, и то, которое в грудной клетке в организме. Ну и тогда, чтобы это давление могло выровняться, тогда естественным путем воздух заходит в грудную клетку. У здоровой собаки где-то 60-70% этого сопротивления воздуха идет через верхние пути дыхательные. Но у брахицефалов этот процент сопротивления намного выше. Но в итоге это означает то, что чтобы сделать вдох, глотнуть тот же объем воздуха, собаке надо намного больше усилия. Вот тут в этот момент и появляются все эти проблемы. И это сопротивление, оно повышается из-за того, что, как я говорила, что кости, они с точки зрения этой селекции, они все меньше и меньше, короче, но остальные все мягкие ткани, это гортань, язык, мягкие нёбо, они остаются в том же объеме, и они как будто западают дальше в сторону грудной клетки. Также они увеличивают это сопротивление воздуху, и получается, что это дыхание становится все тяжелее и тяжелее. Но это только еще одна сторона. Когда постоянно вот этот такой патологический процесс, что это мягкое нёбо или язык слишком большие, то там как следствие становится воспаление. И когда там есть воспаление, тогда еще к этому прилагается отек, и этот процесс все становится еще более драматичным. Но тут я хочу подметить, что недостаточно правильно высказаться, что слишком большой язык или слишком длинное мягкое небо. Нет, это кости слишком короткие. Это все как бы результат человека, селективного процесса. И если так посмотреть на процесс эволюции, тогда эта порода, ну, там за несколько сотен лет человек вот сделал эти породы брахицефалов, но несколько сотен лет для эволюции — это совсем чуть-чуть, это очень короткое время. И эти кости, если они стали короче, то мягкие ткани, они не успевают. Может, еще через 1000 лет, может, и у брахицефалов будет язык поменьше и нёбо короче, но тем собакам, которые живут сегодня, им надо жить и дышать сегодня. Вот в этом и вся проблема.
Вот как раз я и хотел уточнить, почему, собственно, язык-то не укоротился, учитывая, что сама морда стала короче и видоизменилась. То есть, как вы уже сказали, это связано с тем, что это не вопрос эволюции, это вопрос вмешательства человека, который сильно обгоняет возможности природы подстраиваться к каким-то, для нее единичным изменениям, а для нас, в общем-то, целым породам.
Да, эволюция просто не успела. Да, природа не успевает за всеми страшными или какими-то несуразными идеями человека. Что нам кажется визуально красиво, то на самом деле это недостаточно функционально. Даже если мы смотрим на стандарты этих пород, там очень много описано именно, как они должны выглядеть снаружи, там какой нос, какие уши и так далее. И эта физиологическая часть, она очень расплывчато так описана. Да, собака должна дышать свободно, да, там не должно быть там каких-то слишком узких ноздрей, но это очень расплывчато. Нету никакой конкретики, какие-то определенные нормы, как должна она себя вести, как жить и как дышать. И тут, конечно, уже есть место для всяких интерпретаций, которые, к сожалению, не всегда в интересах собаки.
А, кстати, всегда ли брахицефальная порода равно проблема с дыханием? Или это, в общем-то, у одних может быть, у других может и не быть?
В целом, они все как отклонение от нормы, но не у всех эти признаки выявляются клинически. То есть они, может, язык есть больше, чем полагается для этой длины там, челюсти или нёба длиннее, но еще клинически нет никаких признаков. Там, собака не храпит, нормально дышит. Но отклонения, в принципе, есть у всех, да.
Какие признаки вообще могут указывать на то, что у собаки серьезные проблемы с дыханием? И я здесь думаю, что можно затронуть как раз-таки тематику звуков, которые мы воспринимаем по-другому. Вот этот как раз знаменитый «вот собака храпит», там «собака хрюкает», как часто говорят о тех же французских бульдогах, и какие-то звуки, которые вызывают там умиление у людей, и они каким-то образом отождествляются с человеческими звуками. Но, тем не менее, скорее всего, у собаки это совершенно что-то другое показывает.
На самом деле, мне очень-очень жаль такое что-то вообще слышать. Вот эти все фразы, они очень-очень кусаются. Мило храпит, часто говорим, что они там сопят, храпит. То есть это уже у нас въелось в наше сознание как норма, что да, французские бульдоги храпят, но храп у собаки не норма. Храп образуется от того, что эти мягкие ткани это мягкое небо, оно западает на надгортанник и блокирует этот проток воздуха. Особенно, когда они говорят, да, собака же, она может бегать там, играться, все хорошо. Она просто там, когда спит, там очень устала, вот чуть-чуть похрапывает. Но именно это есть признак, что это уже не норма. Просто когда собака играется активная, бодрая, тогда есть в районе горла специальные мышцы, которые эти хоть как-то пытаются компенсировать эту патологию, и они находятся в постоянном напряжении. То есть собака должна еще приложить дополнительное напряжение, чтобы просто дышать. И когда, конечно, собака входит в сон глубокий, уже не контролируются эти мышцы, и ну, тогда уже да, появляется этот храп. И это есть патология. Да, храп — это ненормально. Я хотела бы, чтобы это каждый владелец собаки ну, понимал бы, что этот храп — это то, что собака задыхается, а не то, что просто вот такая порода. Нет, это патология.
А что делать вот в этой ситуации? Это каким-то образом лечится? Для этого нужны какие-то вмешательства хирургического характера? Или вот храпит, она и храпит. То есть она как бы задыхается, но сделать мы с этим ничего уже не можем.
Это очень зависит от степени и от возраста собаки. То есть когда, надеюсь, уже в раннем возрасте щенком, брахицефалом или все равно какой породы обращается владелец в клинику, там на прививки, на какие-то осмотры, уже тогда врач должен оценить ситуацию, есть этот храп, есть ли какие-то признаки, что эти симптомы могут развиться, и назначить уже дополнительную проверку. То есть дается анестезия, и тогда уже под наркозом надо тщательно оценить не только снаружи, там, ноздри, или послушать, как собака дышит, но оценить гортань, надгортанник, мягкое небо, язык и так далее. И если там видно, что этих тканей слишком много для этого маленького лица, этой маленькой морды, короткой, тогда надо назначать хирургию хирургическим способом, просто это лишнее удалять, так очень попросту говоря. Но тут есть нюанс. Эта операция, она дает хорошие результаты, когда она делается в юном возрасте. Это, ну, примерно в идеале где-то год до двух лет. Если это пытаются делать уже в возрасте 7-8 лет, когда уже, конечно, эти симптомы становятся все хуже и хуже, то эта операция не дает нормальных результатов, и уже она в целом даже не показана. Можно там как-то спасать ситуацию медикаментами, которые там облегчают дыхание, там вторичное воспаление чуть-чуть снижает, но это так, чуть-чуть мы можем уменьшить, облегчить жизнь, но бывают случаи, что приходится прощаться с собакой только потому, что она просто не может дышать. Ну или еще есть вариант, это трахеостома, когда, чтобы обойти воздух, этот путь через рот, через ноздри, тогда делают такое как отверстие напрямую из трахеи. Но это понимается, если это дополнительное отверстие в трахее, в дыхательных путях, то эта жизнь уже, конечно, совсем другая, чем как с нормальным обычным дыханием.
А какие условия жизни я, как владелец, могу создать или должен создать для своего питомца, вот для брахицефала? Это квартира, какой-то климат, следить за нагрузками, может быть, какое-то питание. Вот что лучше всего подходит таким породам для того, чтобы они не переходили в зону уже совсем такого тотального дискомфорта?
Ну, во-первых, надо следить в малом возрасте, нет ли этого синдрома брахицефального, его корректировать благовременно, и тогда уже не надо будет настолько волноваться насчет этих всех условий остальных. Но если по каким-то причинам так получилось, что все-таки этот храп присутствует, то всегда надо следить за весом. Чем больше вес, ожирение, тем больше давление на эти дыхательные пути, и симптомы, конечно, ухудшаются. Насчет квартиры, нагрузки, ну, конечно, жару они плохо переносит, потому что когда жарко, собака начинает чаще дышать. Чем чаще она дышит, получается, опять же, это сопротивление все больше и больше, усилия прилагается тоже больше и больше, вторичный отек тоже становится больше, и это как такой замкнутый круг. И, ну, чтобы его прекратить, тогда уже надо неотложную помощь, то есть избегать от жары, нагрузки. Тут такой вопрос очень спорный. Видите, если будете постоянно собаку беречь от любой нагрузки, это все закончится ожирением и другими проблемами, так же, как у человека. Кто не двигается, тот нездоров. Собаке надо двигаться. Может, не надо там заставлять играться через силу, но по мере ее возможностей. Может так.
А вот, кстати, каким вообще людям подходят такие породы? Ведь зачастую мы говорим о том, что вот если вы там не занимаетесь вот этим или ведете такой-то образ жизни, то есть породы, которые вам не подходят по темпераменту. Вы просто ведете слишком разный образ жизни, и это будет вызывать такой обоюдный стресс и у вас, и у собаки. Вот что касается брахицефалов. Семьи с детьми, люди, которые ведут активный образ жизни, насколько им подходят вот такие породы?
Во-первых, брахицефал подходит... человеку, который понимает, что цена щенка будет самая маленькая растрата всего этого процесса, потому что, как бы там ни было, всегда французский бульдог будет в клинику заглядывать чаще, и эти проблемы будут у него посерьезней. Те, которые могут позволить себе это лечение, начнем с того. Насчет активности. Они на самом деле достаточно активные собаки, но они часто такие с темпераментом, да. Они, может, они не агрессивные, но не такие, не знаю даже, как высказаться. То есть это собака, которой надо много внимания, она хочет быть центром семьи, ее нельзя где-то там поставить в угол, там сиди тут, полежи, мы придем там через 3 часа, такого не будет. Да, но вот всегда самая большая проблема, с чем я как врач сталкиваюсь, это не то, что они не справляются с каким-то характером или там им некогда гулять, а с тем, что они вот повелись на эту красивую картинку, лицо ребенка, все так мило, и они приходят в кабинет с собакой, у которой за этой милотой стоит куча проблем, и потом нету ни времени, ни денег на лечение. Если это лечение вообще возможно. Иногда так бывает, что это лечение невозможно, мы уже ничего, к сожалению, не можем сделать, и тогда страдает собака, плачет хозяин, переживают дети. И, ну, вот такая вообще ненужная трагедия. Потому что это дыхание — это только одна часть проблемы. Опять из-за того, что прилагается слишком большое усилие в процессе дыхания, также может страдать пищеварительный тракт. Они чаще страдают рефлюксом, чаще страдают гастритами. Там целый комплекс, букет болезней.
До этого мы еще тоже дойдем обязательно. Кстати, правда ли, что вот такие собаки значительно менее стрессоустойчиво, например, при перевозках или при каких-то, когда собака оказывается в каком-то незнакомом месте, в шумном месте, в общем, когда есть какой-то раздражитель, которого обычно в жизни нет.
Если собака испытывает стресс, естественно, что та, которая еще помимо стресса имеет какие-то проблемы с дыханием, что она не может свободно дыхать без там какого-то храпа, то, естественно, при стрессе она начинает нервничать из-за причины стресса, плюс потом она нервничает из-за того, что она не может дышать, и в итоге у нее двойной стресс. Естественно, она не может быть настолько толерантна к какому-то шуму или каким-то переживаниям. Да, но если там с дыханием все нормально, то, конечно, этот стресс будет влиять на них, ну, так же, как на другие породы. Больше зависит тогда уже от характера, а не от породы как такой.
С какими вообще еще заболеваниями, ну, кроме дыхательных, вы уже упомянули и гастриты, сталкиваются брахицефальные собаки? Глаза, кожа, зубы, позвоночник, что еще?
О, там целый букет. Во-первых, это очень большая редкость, если кто-то из французских бульдогов рождается с таким позвонком, каким мы его видим в книжках по анатомии. Обычно они такие более или менее искривленные. И поэтому из-за этого у них чаще болит спина, они чаще травмируются. Да, это какие-то хромота, боли, неврологии. Это одна часть. Тогда другая часть ближе к голове, конечно, зубы, прикус. Естественно, что он измененный, потому что человек же хочет эту приплюснутую мордочку, и опять же кости уменьшаются, а зубы не успевают тоже там в величине или количестве уменьшаться. Прикус измененный, и тогда, конечно, чаще налет и быстрее появляется зубной камень, такие зубные проблемы. А насчет кожи, очень большая часть брахицефалов, французских бульдогов, они аллергики, как-то это передается. Это такое, есть такая злая шутка, если идет французский бульдог в клинику, то, скорее всего, он идет к дерматологу. Но тут тоже такой нюанс, эти кожные проблемы, они могут быть связаны и с окрасом. Есть какие-то окрасы, которые больше страдают кожными проблемами, есть, которые меньше страдают. Да, это, значит, отдельный раздел кожи. Тогда также из-за вот этого окраса некоторые могут страдать глухотой, глазными проблемами. Тогда отдельная еще часть глазных проблем из-за того, что опять эта анатомия изменена, а глазу куда-то деваться надо, и он, так попросту говоря, не помещается в эту орбиту так, как нужно. После каких-то травм или напряжения этот глаз просто может вылететь из места, и надо бежать в клинику и пытаться его спасать, оставить на место. Это такие экстренные драматические случаи. Но если без всяких травм, тогда у них чаще не хватает слез, и тогда поражение роговицы, у них синдром сухого глаза. Тогда очень часто владелец этого, ну, не замечает и приходит в клинику, когда там уже такие язвы гигантские, которые, ну, уже очень трудно вылечить, или они покрываются пигментом каким-то, и, конечно, это влияет на зрение. Да. Тогда насчет скелета, да, значит, эти признаки идут не только на позвоночник, но и дальше на лапы. Это всю походку изменяет. Там комплекс такой существенный со всех сторон.
А вот это все строение той же головы, например, и прикус, как вы упоминали, оно на прием пищи или пищеварение каким-то образом влияет, мешает?
Конечно, они не могут так ловко там, если, может, овчарке мы можем дать, не знаю, ногу теленка, и он там будет с большой радостью все это съедать и проводить время. Ну, французского бульдога будут затруднения с этим, конечно, да.
И еще одной такой чертой, это касается не только французского бульдога, но и вообще довольно многих вот этих брахицефальных пород или пород с очень сплюснутыми формами головы, это складки на коже. Это тоже вызывает какие-то проблемы, если мы сейчас не говорим об аллергических реакциях, а скорее о каких-то других.
Ну, эти складки — это опять тот же самый механизм, что с языком и мягким небом. То есть кость уменьшилась, а кожа не успела. И тогда куда-то ей надо деваться, этой кожей, и она просто складывается. Эти складки тут зависят от общего состояния. То есть если собака вообще без всяких аллергий, ну, здоровая, что у французов не так уж часто встречается, то эти складки, ну, они там в горячую какую-то погоду могут, может, там иногда чуть-чуть подпреть, но там ничего страшного, протереть и так не живут. Но как только собака хоть чуть-чуть аллергичная, то, может, все остальное тело нормальное, эти складки, они воспаляются, потому что у аллергичной собаки это сама структура кожи измененная, нету этой нормальной защитной барьеры, чтобы эта кожа так драматично не реагировала на какие-то наружные факторы. Это одна часть воспаления. Вторая часть, эти складки, они чисто механически могут давить. Часто у них ноздри намного уже, чем у нормальной, у обычной собаки. Не знаю, тут уже в наше время уже очень тяжело сказать вообще, что норма, что не норма, но у такой собаки обычной, какую мы привыкли видеть. И то есть эти ноздри уже уже, потому что, опять же, из-за того, что кость стала меньше, а мягкие ткани не успевают, и тогда мочка носа деформируется, и эти хрящи, которые формируют нос, тоже деформируются, и в итоге эти ноздри уже, и плюс еще эти складки кожи тоже на них давят, и это этот брахицефальный синдром из-за этого еще больше ухудшается. Ну, например, дыхание становится еще более проблематичное. Ну, тогда эти складки иногда надо, да, тоже хирургически как-то корректировать, чтобы и дыхание улучшить, и воспаление как-то с ним бороться.
Вот тут я бы хотел справедливости ради чуть расширить относительно кожи со складками у собак. Это проблема именно брахицефальных собак, поскольку складки существуют ведь и у ряда собак, которые, например, являются охранниками там, или так называемыми бойцовскими породами, которые нужны для того, чтобы защитить собаку, например, от встречи с какими-нибудь другими хищниками, типа там волков или еще кого-то в этом духе. У них те же проблемы или это как раз-таки отдельная вообще история, и она присуща только брахицефальным породам?
А то, что касается французских бульдогов или там брахицефалов, ну, вы можете заметить, что эти складки только в области головы, где эти измененные кости. Дальше же на теле там нету таких складок, у них ничего там не висит. То есть мы думаем, что это все-таки больше из-за селекции, это из-за руки человека. А что касается вот этих пород каких-то бойцовских, там складки по всему телу, и да, там у них строение кожи другое чуть-чуть. Там этот коллаген в коже, он работает чуть-чуть по-другому, и этой кожи просто так очень, если попросту говоря, просто нарастает больше. Есть даже отдельная патология у некоторых собак, в которых эти складки просто нарастают, и всю жизнь они образуются новые и новые, то есть так, что уже собака чуть не наступает сама на свою кожу. Но это уже редкая такая генетическая патология, тоже отдельная, да, часть. Ну, то есть это две разные вещи, что у брахицефалов происходит на лице и что у бойцовских собак.
Насколько вообще опасен? Ну, мы говорили с вами о том, что летний перегрев для них – это не очень хорошая история. Есть ли какие-то критические температуры? Поскольку, ну, понятно, что на нагрузку там физическую мы повлиять можем, на природу мы повлиять не очень можем. Вот в каком диапазоне температуры летние для брахицефалов являются нормальными, а когда это уже слишком жарко и собаку стоит все-таки, ну, понятно, что дома ее держать все время не получится, потому что с ней нужно как минимум гулять, но тем не менее.
Тут такую конкретную цифру трудно сказать, потому что у каждой собаки как бы индивидуальная степень, насколько выражены какие-то эти проблемы, и она может там в 25 градусов одна собака задыхается, а другая еще чувствует себя нормально. Это также влияет, в каком состоянии трахея, в каком состоянии сердце. Там много разных факторов. Я такую одну температуру точно не могу я сказать сейчас. Вот сегодня обещают прогноз 24 градуса. Все, там обкладываем собаку льдом, сидим дома. Но нет, нет, так я не могу сказать. Надо следить за общим состоянием. Есть такая очень примитивная норма, простая. Если собака без нагрузки, в таком спокойном состоянии или во сне дышит чаще, чем 30-35 раз в минуту, значит, надо думать, что ей тяжело дышать. Либо там сердце не работает как надо, либо что-то с дыханием, с дыхательными путями какие-то проблемы. Лучше на это смотреть, оценить самочувствие собаки, но что если владелец, он же там не раз в месяц осматривает свою собаку, он находится с ней все, ну, не все время, но каждый день, и он, ну, может оценить такие обычные признаки. Если видит, что вот больше этих 30-35 раз в минуту, значит, что-то надо предпринимать. Это одно. Второе, цвет слизистых, но это уже когда явно она задыхается, тогда из таких такого розового цвета она становится слизистые оболочки более такие ярко-красные и до такого фиолетового-синего оттенка. Да, ну, то есть надо смотреть больше на такие клинические признаки, чем на какие-то цифры на градуснике.
Вы упоминали в том числе и окрас в качестве одного из индикаторов проблем с кожей. Я тоже неоднократно видел в интернете всевозможные статьи, всевозможные какие-то рассказы, описания, когда привязывали проблемность здоровья собаки, например, того же французского бульдога, к окрасу. И вот тот самый серебристый цвет, который является, наверное, самым модным и самым стильным, возможно, это не так, я не знаю, но просто в основном все почему-то, там, мои знакомые, умиляются именно при виде вот этих серебристых французских бульдогов, что вот он как раз-таки является одним из чуть ли не самых проблемных. Почему вообще цвет может быть связан с тем, что у собаки больше проблем со здоровьем или меньше? Ведь это же просто цвет.
Ну, это не просто цвет. И да, какая-то связь в этом есть, но там виноват не сам цвет, а те гены, которые стоят за этим цветом, которые формируют. И есть такое понятие, как ген разбавления. И он дает вот эти все такие модные оттенки, как вы говорите, такие разбавленные. Это вот такие, как пепел собака или дымчатая, или голубая. Вот эти все названия интересные. И там за ними стоит ген разбавления. Но он влияет не только на этот красивый цвет, но он несет еще ряд других проблем. Он также влияет и на структуру фолликула, и на структуру шерсти, потому что это, то есть окрас разбавленный, там присутствует, работает ген разбавления, и объем этого мелатонина в шерсти меньше, чем у, например, там какой-то тигровый, у тигрового окраса или там какой-то черный, например. И из-за этого есть не только вот этот цвет, но и хуже качество шерсти, алопеция, ну, это выпадание шерсти, какое-то воспаление. Дальше, если не хватает этого мелатонина, тогда также это влияет и на структуру в ушах. Собака может быть даже глухой. Также это влияет на зрение, на глаза. Тогда надо опасаться не только этого цвета шерсти, но если вот у французского бульдога глаза тоже такие очень красивые какие-нибудь голубые, то есть повод задуматься, не будет ли там каких-то проблем. Да. Так что это все генетика, да, такие вот фокусы коварные нам дают.
Ну и вот, чтобы завершить нашу беседу и подытожить ее, вот я хочу себе бульдога. Чтобы вы посоветовали человеку, который вот с таким вот желанием живет, собирается его реализовать, что он обязательно должен знать заранее и на что обратить свое внимание, если он вообще способен на это обратить внимание, не будучи специалистом?
Тут я хотела бы сказать даже, может, не только про французского бульдога или брахицефала, или если какую-то специфичную породу вы хотите приобрести, то какие-то консультации с врачом лучше делать перед покупкой, а не так, что вы приобрели кого-то, где-то взяли и потом ведете на проверку. То есть и кто-то готов вкладывать это все внимание, деньги, время на лечение, если они там готовы корректировать ноздри, гортань и так далее. И другие просто в шоке от того, насколько там много есть работы и сколько проблем с аллергиями кожами. Поэтому перед тем, как вы хотите приобрести такую собаку, надо идти проконсультироваться с врачом, чтобы он так по пунктам объяснил бы, с чем надо считаться, какие могут быть проблемы, и чтобы владелец, будущий владелец понимал бы, из чего формируется вот эта вся милота лица, из чего формируется этот красивый цвет какой-то модный. И когда знает, что за этим стоит, может, тогда уже это лицо кажется не таким уж милым, и цвет не таким уж эксклюзивным, а проблемным.
Ясно. Большое спасибо за беседу, большое спасибо вам за рассказ, и всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».